Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы с вами говорим о том, как читать Библию с точки зрения веры и с точки зрения науки. И сегодня мы с вами начнем, только лишь начнем, долгий разговор об авторстве библейских книг. И, наверное, кто-то из читателей удивится. Ну как, авторство, это же всегда понятно. Книга носит, как правило, чье-то имя. Но, с другой стороны, вот, например, книгу Иова разве написал Иов, ее главный герой? Как-то не похоже. Очень часто считается, что ее написал, например, пророк Моисей, который, собственно говоря, был первым достаточно известным библейским автором, жившим после Иова.
По мнению одних, это вовсе не история, а благочестивый вымысел. По другим, в книге историческая быль перемешана с мифическими украшениями. А по мнению третьих, принятому и церковью, это вполне исторический рассказ о действительном событии. И есть мнение, что судьба Иова есть как бы прототип человеческой судьбы на земле.
Ну, а псалтирь, если взять, ее написал царь Давид, скажет любой человек, который, может быть, не очень задумывается над этим вопросом. А вот 136-й псалом «Там у рек вавилонских сидели и плакали мы» мог написать царь Давид, который жил задолго до вавилонского плена? Нет, ну, конечно, можно сказать, что он пророк, что он давно все это предвидел, что он написал заранее. Но дело в том, что еще раньше, после 71-го псалма, сказано «Конец молитв Давида, сына Иессея». Посередине псалтирь, даже немножко не доходя до середины, значит, кто-то другой написал все остальное. Загадочно. А вот первая и вторая книга царств, она в еврейской традиции первая и вторая книга Самуила. А пророк Самуил ее, наверное, написал. А все бы хорошо, но в середине первой книги он умер. Во второй не было ни одного события, которое он застал при своей жизни. Тоже скажем, что он пророк, который написал все заранее. Может быть, кто-то продолжил? То есть авторство, и мы еще не касались Нового Завета, где все намного сложнее, с Ветхим хотя бы разобраться. Авторство, оказывается, вещь очень и очень сложная, и у нас просто не будет такого понимания авторства, которое есть сегодня. Когда люди это обнаруживают, они зачастую впадают в некоторую ярость. Вот не так давно вышла книга Барта Эрмана, американского библеиста на русском языке, она называется «Подлог». И надо сказать, что даже ее оформление, где на обложке нарисован крест, состоящий из слов «ложь», «подлог», «обман», «вранье», очень эмоционально. И суть этой книги сводится к следующему. Новозаветные книги не могли быть написаны теми людьми, которые по преданию их написали, значит, все это вранье. Я очень сильно огрубляю, но смысл примерно такой. Конечно, ему хочется возразить, да нет же, они и были написаны теми самыми людьми с точки зрения верующего христианина. Но давайте разберемся. Вот сегодня у нас есть такое понятие, как авторство. Это очень важное юридическое понятие. И Эрман, собственно, разбирает с таких юридических позиций этот вопрос. Допустим, если я пришел в суд и принес расписку от гражданина Иванова, который, допустим, должен мне 1 000 000 рублей, и если я докажу, что гражданин Иванов написал эту расписку и подписал ее даже без нотариуса, даже в простой письменной форме, то суд взыщет с гражданина Иванова этот 1 000 000 рублей. А если выяснится, что он ее не писал и не подписывал, это не его почерк, конечно, окажется, что я сделал ложное заявление и могу получить встречный иск за клевету. Это ясный случай. А вот, допустим, гражданин Иванов – переводчик. И он перевел некую книгу, которую написал, допустим, Барт Эрман на английском языке, а Иванов перевел на русский. Кто автор этой книги? Ну, конечно, Барт Эрман. Но в издании книги обязательно на одной из страниц будет написано копирайт русского перевода либо гражданина Иванова, либо, допустим, того издательства, которое выкупило у него права на этот перевод. Обычно издательства так и делают. Значит, оказывается, что русский перевод книги имеет как бы двух авторов. Одного изначального, оригинального, а второго русского переводчика, потому что Эрман по-русски не писал, и подбор выражений, слов, а иногда, как мы видим в данном конкретном случае с книгой Эрмана, даже расстановка акцентов, она принадлежит уже переводчику, ну или тому, кому переводчик свое право уступил. Но он уступил только юридическое право на распространение, а авторство он, конечно, не утратил и по закону не может его утратить, в принципе, никогда.
Автор этой передачи – переводчик, доктор филологических наук, профессор РАН Андрей Десницкий. О переводах и издании Священного Писания на языки неславянских народов России и СНГ в одном из интервью рассказал, что всегда существует определенный конфликт между аутентичностью текста и его понятностью. В качестве примера переводчик говорил в шурском языке описание ада как место, где огонь не угасает, при буквальном переводе понимается как место, где никогда не отключают электричество, что у жителей Сибири вызывает только положительные ассоциации. Пришлось подбирать соответствие в самом шорском, и перевод зазвучал как «неугасимый пожар».
А вот, скажем, прекрасная книжка «Буратино» Алексея Толстого, которую все наверняка читали. Это оригинальное произведение или нет? С одной стороны, вроде как оригинальное, его Толстой сам написал. С другой стороны, он воспользовался книжкой «Колоде Пиноккио», тоже очень широко известной, где тоже деревянный мальчик с длинным носом, который любит врать. На этом почти все сходство между двумя книгами и ограничивается. То есть, конечно, Толстой написал оригинальную книжку, детскую сказку, всеми нами любимую, но он бы никогда, наверное, ее не написал в таком виде, если бы до этого не было какой-то другой книжки. И, в принципе, наверное, в нынешнем мире Колоде подал бы на Толстого в суд и с высокой долей вероятности отсудил бы у него какой-то очень крупный штраф за нарушение своих авторских прав, а еще, вернее, не сам Колоде, а его издатели. Вот периодически такие вещи бывают со всякими историями про школу волшебников и, соответственно, Гарри Поттера в книгах Джоан Роулинг и так далее. И мы действительно знаем, что библейские книги очень часто пишутся на одни и те же сюжеты – четыре Евангелия. Абсолютно очевидно, что евангелисты не писали абсолютно все из головы, не то, что вот они сели и сказали, давайте мы напишем книжку, да? Они использовали какие-то материалы, которые были до них, писали на те сюжеты, которые были уже широко известны, возможно, пользовались трудами друг друга, и там есть довольно много буквальных совпадений.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Ну, давайте продолжим нашу аналогию с гражданином Ивановым. Допустим, он политический деятель или бизнесмен и обращается с некоторой речью. Вы думаете, они все сами пишут свои речи? Конечно, нет. У них есть спичрайтер, у них есть секретари. Он дает задание этим спичрайтерам, они ему приносят текст, он его правит, как правило, там что-то дополняет, что-то вычеркивает и произносит речь от себя. Он не является автором этой речи, но он ее авторизует. Он произносит ее от своего имени, и мы можем считать, что это речь не спичрайтера Сидорова, а речь нашего дорогого Иванова, потому что он произнес ее от своего имени, хотя, вероятно, анализ текста покажет, что он ее не писал. Могло ли такое быть? В апостольских посланиях, например, если апостол Павел все время ссылается на каких-то секретарей, Петр, кстати, делает примерно то же самое, они авторизовали эти тексты? Но похоже, что они их не писали, в том смысле, что вот у них в руке не было, что там тогда было, тростинка, это самая писца, которую использовали для написания. Вот вопрос о плагиате. Но Толстой, конечно, не был плагиатором, когда писал свою книгу по мотивам другой книги. А вот Шолохов с романом «Тихий Дон». Очень большие споры сейчас идут, писал ли он ее сам, эту книгу, или, возможно, он использовал черновики какого-то другого автора. Есть там разные догадки, я сейчас не буду вдаваться в эти подробности. И надо сказать, что в древности все еще запутаннее. Например, знаменитый гомеровский вопрос. Существовал ли вообще Гомер как автор «Илиады» и «Одиссеи»? Возможно, это мифический персонаж, приписали эти произведения, которые возникли каким-то другим образом, некоему великому старцу. Возможно, он собрал и обработал их. Возможно, он был один из исполнителей народных произведений, может быть, самый талантливый, самый известный, поэтому его сочли автором. И мы, в общем-то, толком не знаем, как это все выглядело. Конечно, условно считается, что автор Гомер, да, но, тем не менее, личность, которую можно назвать автором «Илиады» и «Одиссеи», у нас отсутствует. Мы не знаем, когда точно он родился, мы не знаем, где он жил, мы не знаем, как он выглядел. Есть, конечно, какие-то предания. И, пожалуй, с библейскими книгами у нас абсолютно то же самое. А допустим, бывают ведь совсем своеобразные ситуации, когда тот же самый наш знаменитый гражданин Иванов, например, умер и оставил черновики. У нас выходят иногда по сю пору книги за авторством умершего человека. И эти книги, как правило, из стадии черновиков дорабатываются учениками, какими-то близкими людьми. Можно сказать, что это действительно книга примерно в том виде, в котором ее задумывал автор. Просто он не успел ее дописать. Ученик прекрасно знает манеру своего учителя, его идеи, он собирает материалы. А есть прекрасно известный всем, кто когда-то изучал лингвистику, курс общей лингвистики Фердинанда де Сассюра. Так Фердинанд де Сассюр не только ее не писал, Он и не думал писать эту книгу, она составлена по его лекциям, его студентами. И тем не менее она стала, наверное, главным лингвистическим трудом первой половины 20 века, мы вот ее на филфаке читали. Или еще более интересный вариант. Лев Толстой написал книгу «Война и мир», наверное, с этим никто не будет спорить. Но если посмотреть на рукописи «Войны и мира», то кажется, что в основном они написаны его женой Софьей Андреевной. Она не была автором этого произведения, правда? Но в каком-то смысле, наверное, конечная форма от нее зависела тоже. Вряд ли она просто тупо переписывала его каракули. У него был плохой почерк, а у нее хороший. Может быть, она где-то стилистически что-то подправила. Может быть, где-то она уточнила какую-то деталь. Да? Не по замыслу, только по внешней форме. Ну и последний пример, который я приведу, Анна Андреевна Ахматова написала знаменитую поэму «Реквием» о своем сыне, который был арестован.
В предисловии к поэме Ахматова писала, что замысел подобного произведения у нее возник в годы ежовщины, которые она провела в тюремных очередях, добиваясь встречи с сыном. Однажды ее узнали, и одна из женщин спросила, сможет ли Ахматова описать то, что творилось вокруг. Поэтесса ответила «могу». С этого момента и зародилась идея поэмы.
Конечно, в советское время не могла быть напечатана эта поэма. Ахматова ее переписывала от руки, дарила разным людям. Нет ни малейших сомнений, что она была автором этого текста, и до нас дошли ее рукописи, но они не одинаковые. То есть у нас есть несколько вариантов текста, при этом все они авторские, просто потому что мы надежно знаем, это почерк Ахматовой, да? Но единого авторского текста нет. И вот поди разберись, как только у нас отсутствует ситуация сегодняшняя, ситуация, в которой есть издатель, есть авторское право, есть первое издание, абсолютно одинаковое, там тысячи или сто тысяч, неважно, но одинаковое количество экземпляров, которые ничем не отличаются друг от друга, вот, собственно, и есть текст. Текст авторский, да, тот, который обозначен значком авторского права, да, и на который мы можем ссылаться, допустим, в судебном заседании, если кто-то другой издаст этот текст под своим именем. В древности ничего этого не было. Не только договоров авторского права и самого понятия, не было даже простых типографских станков, которые позволяли напечатать одновременно большое количество абсолютно одинаковых вариантов текста. Тексты все переписывались, и не исключено, что при этом что-то вносилось. 71 псалом, допустим, написал Давид, а дальше добавили что-то. А если добавили дальше, то откуда мы знаем, что не добавили в число этих 71 куда-то в серединку парочку? А откуда мы знаем, что если добавили, то из тех, которые добавлены, ни один не принадлежит Давиду?
Библия. Вера и наука.
У нас есть один очень интересный пример. Это книга «Притчи Соломоновых». Ну, казалось бы, кто ее написал, как не Соломон? Невозможно это оспорить просто потому, что в книге на самом видном месте стоит «Притча Соломона, сына Давидова, царя Израиля». Да, но там не только это стоит. Там в 30 главе появляются притчи Агура и Лемуэла. Абсолютно неизвестно, кто это такие, но, очевидно, какие-то древние мудрецы. И ясно, что, во всяком случае, они не являлись Соломоном. А после Агура и Лемуэла идут еще слова о прекрасной жене, которую, может быть, написал Соломон, может быть, Агур и Лемуэл, а может быть, это еще какой-то неизвестный автор, который просто не обозначен. Но даже то, что написал Соломон, 25 глава начинается с еще одного известия. Вот другие притчи Соломона, сохраненные людьми Языкии царя Иудеи. Да, но дело в том, что Языкия – это конец 8 века, а Соломон – середина 10 до нашей эры. Представим себе, что сейчас будет опубликована какая-нибудь книга стихов Ломоносова, допустим, собранная людьми Михаила Сергеевича Горбачева, генерального секретаря ЦК КПСС, да? Примерно такая временная дистанция между Ломоносовым и Горбачевым, какая между Соломоном и Языкией. Значит, какое-то время эти тексты, принадлежавшие Соломону, вероятно, они ходили по рукам в другом варианте, и только при Языкии их включили в единую книгу. Возможно, добавили еще и слова Агура или Муэла, неизвестных нам мудрецов. И в результате становится абсолютно очевидно, что царь Соломон не писал книги, которая называется «Притча царя Соломона» в том виде, в котором мы держим ее в руках. Вероятно, книга восходит к нему. Вероятно, он был основателем традиции, но он не был ее автором в современном смысле слова. Считать ли это подлогом, мне кажется, абсолютно не нужно. А можно это считать началом некоторой литературной традиции, которая справедливо носит его имя. О более сложных случаях авторства, которые связаны с такими книгами, как, например, Иов или Исаия, мы поговорим в следующий раз, а потом подберемся и к Новому Завету.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».